Всем привет! Этот выпуск «Идем по звездам» я записываю немного в походных условиях, так что извините за антураж. Сегодняшний мой собеседник, бизнесмен Евгений Чичваркин, известен своими острыми комментариями по общественно-политическим вопросам. Каков его прогноз на ближайшее будущее России? Началось у нас все довольно мрачно, но потом, кажется, проблеск надежды появился. Впрочем, посмотрите сами.
Свободу россияне воспринимают как хаос. Чтобы не бежать к дагестанцам, а обратиться в полицию. Не было уважаемой классной работы у ментов, а у них сначала было мало прав, потом слишком много прав, а им не платили, остальное они дожирали с рынка сами. Благо, дагестанцев бежать было всего 30 секунд. Государство – абсолютный враг. Государство – враг народа. Здравствуйте, Мария Константиновна. Ты мог с утра купить банк. Абсолютно вся страна нарушала, нарушает и будет нарушать, потому что этот закон не соответствует человеческой жизни, достоинству. Уебищное государство. Чтобы все были за рамками закона, если страна выстраивает идею как коррупция, коррупционная, как при раннем Путине. Ну, Россия это известная в мире страна по производству одежды. Мы же одеваем весь мир, правда? А давайте сделаем иллюстрацию всего, что было 30 лет назад. У вас опять это эховское...
Евгений, скажите, пожалуйста, вот я люблю ужасно вспоминать, не то, что люблю вспоминать, а это как бы для меня такое чудо в некотором смысле. Однажды мы разговаривали с вами в эфире «Эхо Москвы», и вы сказали, а что вы тут как-то это ерепенитесь-то, что вы, что Таня, рано или поздно все равно, даже не рано или поздно, а скоро, скоро, значит, все тут окажетесь. Тут имелось в виду не столько в Лондоне, сколько в эмиграции.
Да, конечно, я помню этот разговор.
И оно
Я...
совершилось, да. Для меня это, ну, так, может быть, не трудно было догадаться, но тем не менее, для меня это все равно свидетельство такого некоего, некоего хорошего, как бы хорошо сбывшегося прогноза, удачно сбывшегося.
Хорошо сбывшегося плохого прогноза.
А вот предвидите ли вы наше возвращение, наше,
Нет,
ваше?
нет,
Вообще
нет,
не.
без шансов. Нет.
Почему?
Никогда. Мы все растворимся, наши внуки не будут понимать по-русски.
А почему это? В чем причина? Ведь, подождите,
Следующий,
секунду,
следующий.
мне просто предыдущие мои, значит, визави по программе «Идем по звездам», они мне говорили, что рано или поздно, и даже скорее рано, чем поздно, откроется так называемое окно возможностей.
Если, как это, человек, прочитавший Татищева, Ключевского и полного Бориса Акунина историю, вот, а также Толстого, Достоевского и прочего, может быть только пациентом. Вот. Нет, никуда мы больше никогда не вернемся.
Поясните, ну, в смысле, от чего так? Ну,
Разворот на восток по модели, да, совпал с большим суперциклом ископаемых. Вот, поэтому...
это потому что власти в России такие, или люди в России такие, или что?
Так исторически уже очень давно сложилось, что для контроля огромной территории подходит жестокая, бесчеловечная ордынская модель, где вся власть от Бога, полная концентрация в одном месте, во имя идеи не важен человек, поэтому и коммунизм, социализм очень зашел хорошо. Вот. И плюс здесь появилось еще такой совершенно золотой дождь, не поймите превратно, настоящий золотой дождь из настоящих золотых денег за ископаемые, которые профинансировал этот разворот. То есть голова на гербе, которая смотрит в сторону Азии, жрет, как в последний день, пухнет, и корона сейчас на ней. Голова, которая смотрит на запад, с завязанными глазами, перемотанным клювом и электрометками на руке,
Ну,
на лапе.
вы же читали Акунина, ну, в том смысле, что
В том числе, да.
Подобные маятниковые колебания, да, вот они не первый раз происходят, и
Не первый,
такие
но
бывают.
этот раз это колебание на восток, оно мощно профинансировано, плюс отсутствие какой-либо внятной идеи на Западе, да, не то чтобы, ну, кроме Америки, да, особо ничего не растет в Европе, ни у кого ничего не растет. А Европа погрязла в извинениях за притеснение женщин, притеснение геев, притеснение африканцев. Безусловно, да, это важный момент осознания, но это не момент силы. То есть это важно сделать, это нельзя притеснять женщин, по-другому к ним относиться, ни в жизни, ни в суде нельзя притеснять геев, и человек может называться, как он считает нужным. Нельзя было заниматься работорговлей. Безусловно, это все нужные, важные факты осознания, но идеи, которая вау, ее нет. Ну, опять-таки, в Штатах она всегда есть, это идея делать деньги. Вот. А здесь опять вот это величие, объединение, обирание емель русских и так далее.
Вы уже про Россию, просто только что был про Европу.
Да. А здесь как раз, ну вот, как усилился Китай, да, чуть-чуть на какое-то время, грубо говоря, оставшийся госплановый сверху и капиталистический внизу. Вот они показали, как там конца 70-х годов с фактического там полуголодного жуткого состояния стали сверхдержавой. Вот. И без какой-либо свободы, без выборов, без этой всей глупости. Вот. Где умные люди какие-то собираются, строят города, супердороги, вот это все. А мы же тоже можем взять и все это сконцентрировать в одних руках. Так у нас еще эти предыдущие сволочи земли раздали. А ну-ка соберем их все назад. А то там хрен знает, кто им управляет. Вот, и управляют ими плохо. Бездуховно. И так далее. Нет, мы не вернемся никогда.
Я услышал как бы такую... ну, что ли, раздраженность или усталость по поводу европейской политкорректности, вот.
Она, еще раз говорю, одно дело, это важная вещь, это должно быть абсолютно законено, и мне абсолютно этого, как бы, мне комфортно жить в мире равных абсолютно возможностей, прав, что люди могут там как угодно себя называть и каким угодно гендером, мне абсолютно это, вот честно, мне это абсолютно заходит. Вот. А они, это не идея процветания. В Америке она, это просто деньги, она простая идея, но она идея процветания. Здесь идея, это как раз сверхидея вот этой вот супердержавы, которая когда-то была исторически, да, вот ее собрать всю назад штыком, мечом, саперной лопаткой, прикладом, чем угодно. Загнать это все и вот быть такими, которые, чтобы все как-то считались, как Путин говорит, что хочу, чтобы нами считались. Вот.
Это
Вот мне кажется.
российская модель такая. Скажите, вот вы же много работали, что называется, на земле с людьми, и много с людьми.
Мы бы и сейчас были бы прямо с земли, с людьми, с вами, если бы у нас в магазине не сломался интернет. Мы прямо сейчас продаем то, что выращено прекрасными французскими крестьянами, сделанное феноменальное вино. Это вот там внизу, на земле, на ground level продаем. Продаем это в надежные руки гедонистов.
Вот вы общались и с россиянами на земле, и теперь, значит, получается, с европейцами. Есть какая-то разница?
С британцами в основном.
Чего хотят россияне? Как вы предлагаете? Они вообще что-нибудь хотят?
Так как россияне, безусловно, хотят. Любой россиянин, ну, скажем так, 80%, 70% людей, безусловно, хотят мира, процветания, чтобы с детьми все было хорошо, чтобы дача строилась, чтобы и путешествовать хотят. Безусловно. Но если их спросить, что они хотят, они будут социально-политически одобряемый ответ, потому что советское двоемыслие, которое Оруэллом описано, вот именно двоемыслие, когда ты говоришь так, думаешь так, говоришь по-другому, отвечать нужно всегда не так, как ты мыслишь, а так, как правильно. Будут отвечать так, то есть
Но если
делать замеры
россияне.
в тоталитарных режимах абсолютно бессмысленно и бесполезно. Можно по каким-то действиям понять, например, очереди за Надеждина или там, прости Господи, Дованкова, что запрос на мир, он огромный. Вот, и как только это можно было сделать легально, чтобы не дали по заднице, не посадили, не оштрафовали, россияне тут же это сделали.
Но тут тогда вопрос, если они реально хотят мира и хотят всех ну, обычных, привычных вещей, то, возможно, их, так сказать, ну, возможно, это использовать, возможно, это, как только появится возможность, они станут нормальными людьми и не будут
Безусловно, но
мешать.
такой возможности просто непонятно, когда представится, и, скорее всего, не представится. Больше доля вероятности ее не представится, так как Путин крепок, здоров, очень хорошо охраняем.
Даже
И
не станут, а предстанут скорее, потому что, ну, они, в общем, и являются, наверное, нормальными людьми, просто жизнь такая, что вынуждает их как-то
да, вынуждает их
себя иначе.
и врать, молчать или врать, да? Как практически всю историю.
А можно ли это
Вот.
как-то изменить вообще? Есть ли возможность какая-то?
Есть
В том числе и.
в теории это можно изменить. Реально это можно изменить сверху, но свободу россияне воспринимают как хаос. Свободы было слишком мало, и действительно она была очень некачественно сделана. То есть не было справедливого, очень независимого и мощного суда, не было уважаемой классной работы у ментов, а у них сначала было мало прав, потом слишком много прав, а им не платили, остальное они дожирали с рынка сами, вот, добывали с оружием в руках себе на дома и машины. К огромному сожалению, как бы те периоды свободы или разворота к свободе, которые были, так как не было опыта, они были полны ошибок. А когда нужно было разворачиваться в сторону, запрещать, не пущать, презирать и отказывать, здесь инструментариев много, и историческая память крепкая, и как бы все для этого готово. И липкий советский страх возвращается в душу моментально, интуитивно, даже ничего объяснять не нужно. Уже все в черных водолазках и сопли по тарелке мажут.
Ну вот, просто когда говорят про этот период свободы, недолгой и некачественной, как вы говорите, даже тогда...
Ну, некачественно сделанные реформы не были сделаны качественно. Здравствуйте, Мария Певчих. Здравствуйте, Мария Константиновна. Вот.
Не я это сказал.
Я сказал.
Да, я вот, хотел что спросить про этот период. Бизнес в этот период, как говорят, ну, есть такое расхожее выражение, что ни одно состояние тогда сколоченное не делалось честным путем, так или иначе, путем коррупционным. Можете ли вы это подтвердить или опровергнуть?
А смотрите, что мы получили на 91 год. Государство – абсолютный враг. Государство – враг народа. В 91 году что-то выкрутить у Советского Союза себе – это за благо, за счастье, и ты молодец. Законов, которые можно было... Все законы в основном, да, которые... Законы запрещали тебе быть собой и владеть то, чем тебе должно быть принадлежать просто по сути. У тебя должен быть свой дом, своя машина, свое что-то. Все законы, которые были тогда, они были античеловеческие. Эти законы нарушать не то, что было прикольно, их нарушать было необходимо для того, чтобы у тебя была нормальная жизнь. В России законы сделаны, чтобы в основном сделаны, чтобы их нарушать, чтобы все были за рамками закона. Если страна выстраивает идею как коррупция, коррупционная, как при раннем Путине, законы были сделаны специально, чтобы их нарушать. Вот. А ельцинское время – это единственный период, когда законы попытались сделать, чтобы их можно было выполнять, как в нормальном там либеральном обществе. Вот. И какие-то законы действительно были сделаны таким образом, какие-то нет. Ну, там, грубо говоря, я немножко понимаю в тарифно-таможенной политике. Чтобы страну накормить, и чтобы менты, прокурорские и прочие твари, ФСБшники, не грабили еду. Ну, кроме той еды, которая шла с фурами с юга, да, из стран Закавказья, из Кавказа, из Республик Кавказа, из Средней Азии. Там все это было абсолютно бандитское, потому что там никто документы, понятно, нормально никогда не мог оформить. Вот, там отстегивали и ехали. Чтобы накормить северную страну, был принят закон о свободе торговли, который разрешал торговать легально везде и всем. Потом куча подзаконных актов постепенно эту свободу в течение 25 лет, оттуда 23 лет, оттуда отстегивали, крали, забирали, усложняли, лицензировали и так далее. Чтобы торговлю едой спасти от государства, Ельцин принял 10% НДС на еду и достаточно упростил правила ввоза. Как следствие, смотрите, на бирже кто был? Всякие карусели, пятерочки, ленты, там, Дикси, вот это вот все, кто торговал едой, потому что сдать отчетность, заплатить налоги 10% НДС, а часть там большая шла в зачет, понятно. Вот. Это было просто, и получить отчетность по международным стандартам было просто, возможно, и поэтому они все пошли на биржу. Все, кто торговал одеждой, электроникой и прочим, это было сделать невозможно, потому что законы были говно. Они не были сделаны для людей, и их нарушать было нужно, потому что государство – это бандит. Поэтому, когда кого-то говорят, вот он не нарушал законы, да эти законы нужно нарушать, чтобы жить нормально. Их нужно обходить. Поэтому очень много торговцев едой, я уверен, никак закон не нарушало. Когда была полностью разрегулирована банковская деятельность и банковских лицензий было 1500, ты мог с утра купить банк. Прям утром ты мог. В 97-м году, хочу напомнить, чтобы если тебе пришла в 9 утра прекрасная бизнес-идея, в 10 утра ты регистрировал предприятие, тебе привозили печать, все, оно было официально на твое имя, к 11 ты мог открыть счет в банке и в полдень отправить деньги на Тайвань, в Европу, куда угодно. Вот. А сделано ли там было все по закону? 100% нет. Конечно, нет. Потому что закон – говно. Он был сделан, вот где было необходимо, где там, грубо говоря, условно, властям было принципиально важно, чтобы не было там голода или катастрофы, и закон плюс-минус упрощали, вот там можно было действовать по закону. Где это было сделано невозможно, где специально было сделано, оставлена поляна для коррупционного сбора, там оно все было зарегулировано. Почему в России... Россия как бы защищала свое производство одежды. Ну, Россия – это известная в мире страна по производству одежды. Мы же одеваем весь мир, правда? Вот. Поэтому, чтобы сохранить наше шикарное производство, наших тельников и серых, как это, черных бушлатов, стояла, кроме НДС, еще заградительная пошлина в 20%. Получалось 43%. Ну, какой мудак будет платить 43%? Я абсолютно полностью оправдываю всех контрабандистов одежды. Потому что это не нужно исполнять такой закон. Его нужно обходить, кидать. Он нечеловеческий. У меня нет божественного трепета перед государством. Вот. Если его оставили бы НДС, все бы платили. Ну, а лучше бы сделали как налог с продаж, как в Америке. Или НДС, как в Швейцарии, 8,1, сейчас 7,7. Или как в Эмиратах, что было бы самое правильное для нефтяной сверхдержавы, оставить, у них был 4% налог с продаж, сейчас 5% НДС. Вот, вот его бы оставили, и все бы платили, как миленькие. Налог должен интуитивно быть исполнимый. И на кривой Лафера находиться на самом пике этой кривой, либо, может быть, чуть-чуть не доходя, может быть, чуть-чуть переходя. Но вот оптимально, если он находится, вот, особенно в слабой экономике, немножко не доходя пика. Вот. А все, что было сделано везде, где это не было там жизненно необходимым для выживания тогда еще там при Гайдаре, да, оно было все, где смогли добраться чиновники, они все сделали сложно. Специально, чтобы было оправдание их существования. Вот, поэтому, когда Маша Певчик говорит, они нарушали закон, да, потому что его нарушала абсолютно вся страна, нарушала, нарушает и будет нарушать, потому что этот закон не соответствует человеческой жизни, достоинству, сути, он нечестный и так далее. Нарушали ли ФБК законы, которые для них специально придумали Путин? Конечно, нарушали, потому что эти законы были такое же дерьмо, а эти законы для всей экономической жизни страны.
Я просто так понимаю, что по нынешним временам, как бы по нынешним современным представлениям, ну, есть законы, которые ограничивают права,
да? Меня просто не дали чуть-чуть говорить.
Прошу прощения.
Действительно, в самом конце 90-х и в начале нулевых, первые два путинских срока, был короткий период, когда правоприменение и законность, когда очень много компаний перешли в легальное поле полностью. У нас этот период был очень долгий, этот 2005 год. Да? С 2005 по 2008 мы были полностью в легальном поле.
Ну, как мне кажется, по нынешним, значит, современным представлениям, речь идет о том, что когда государство ограничивает политические права и свободы, то здесь никто не осуждает.
Да, а когда делает акциз больше, чем стоимость этого топлива, то это нормально.
Это ненормально, но подкуп чиновников, чтобы можно было этот закон обойти, сейчас осуждаем как коррупция.
Да, потому что конструкция государства была сделана, чтобы у тебя будет запрет на профессию, либо ты должен подкупать чиновника. Я считаю, профессия первична. Подкупай.
Я вдруг себе представил, а вот если бы можно было журналистом работать... Ну, нормально, да, как обычно, там, да, в редакции, свобода слова, вот это все, чтобы не приходили в 6 утра.
Вот,
но
да.
при этом подкупить чиновников, вот, ну, где-то, значит, их раз, и все.
А какое-то время так и было. Да, в 2004-м журналист мог говорить практически все, что угодно, а при этом подкупали чиновников. И красть свободы начали с 2003-го. Одна стадия... украдание свобод, связанное с Юксом. В 2004 после Беслана другая стадия украдания свободы, а свобода слова все еще была достаточно мощной. То есть сказать, что ФСБ взрывает Россию, было нельзя,
ну, многое другое можно, это правда.
А почти все было можно.
А...
Программа «Куклы» была на государственном канале.
Ну, до 2000 какого там разгрома?
Четвертое, третье.
Нет, нет, до...
После разгрома НТВ... Ой! После разгрома НТВ в 2004 году НТВ называет лучшим человеком года экономиста Илларионова. Он выходит на сцену, получает, говорит, немедленно освободите ЮКОС, Ходорковского и так далее. На государственном канале. У меня вот... Я что вчера было, не помню, как старая бабка. А что помню... Сколько стоила колбаса, я помню.
Да, куклы выходили до 2002 года.
Вот. Два года еще херачили Путина в хвост и в гриву.
Да, было дело. Значит, что еще хотел по этому поводу спросить? Конечно, хорошая такая история. Получается, что как бы, ну, коррупция, в ней, в общем, и ничего страшного, если законы плохие, верно?
Есть прекрасная книжка Эрнандо де Сото об жизни в Южной Америке, о том, как там вообще как проводились реформы, как вообще правильно проводить реформы, как из ну, в общем, как проводить реформу? Очень полезная. Господи, если у вас есть время, Эрнандо де Сото, самая его известная книжка. Я чуть-чуть не выспался, у меня не работает что-то, этот самый чердак. Там прекрасно, прекрасная формулировка была, что то, как живут фавелы, уже десятилетиями, да, это не коррупционный и это не незаконный захват земли, а он, как они называют, это вне закона. Не вне закона, а такая параллельная жизнь. Социалистические государства Южной Америки не сделали ничего, чтобы там был транспорт нормальный, не сделали ничего, чтобы было нормальное жилье, чтобы эти люди могли жить. И, пользовавшись правоприменением, они в какой-то момент договаривались, захватывали эти земли, и параллельный транспорт, параллельная транспортная сетка, вся никак не связанная вообще ни с государством, ни с налогами, ни с чем, самоорганизованная. Вот. А является ли это вся страна коррупционной? Если с точки зрения смотреть исландца или с точки зрения швейцарца, да, это все коррупционно. А если смотреть с точки зрения реальной жизни, уебищное государство не сделало свою основную работу, она не сделала законы, по которым можно жить. Интуитивно исполнимые, понятные, справедливые, честные законы не сделала. И люди живут так, как могут. И так и нужно. А реформировать, и там как раз как подобное общество нужно реформировать. Очень интересная, очень полезная книжка. Ее читал, по-моему, и Леша Навальный, ее читал и многое взял, почерпнул оттуда Каха Бендукидзе, по-моему, и многие реформаторы большие. Эрнандо де Сото.
«Загадка капитала» она называется.
«Иной путь» Эрнандо де Сото. Вот. И что все эти... Безусловно, мы не говорим о картеле, да? О наркоконтроле вообще вопросов нет. Это, безусловно, зло, и это нельзя делать. Мы говорим о людях, которые занимаются торговлей, транспортом, жильем и так далее. Мы говорим о нормальности, которую поганое государство, будучи там, и хотящее там всеобщей справедливости с левыми лозунгами, как в Южной Америке, или просто создающее огромные коррупционные поля, как путинское государство, сделало невозможным нормальную жизнь. Поэтому, безусловно, если есть возможность нарушать эти законы, если не страшно, их нужно нарушать, и ни в коем случае нельзя платить 43% за шматье. И никто никогда не платил. Хуже того.
Я не буду, конечно, спрашивать о вашем собственном вкладе в коррупцию, если так можно выразиться.
А он и в одну сторону, и в другую был.
Потому что, да, как мне кажется, в общем, из контекста понятно.
Как только было возможно, как только из-за чудовищного скандала была возможность первым провести, мы первые, кто провез. Все по-нормальному, мы пошли. Я до сих пор помню этот разговор с Грефом, который тогда еще не докапывался до таксистов, а думал, как ввести страну в ВТО. Вот. Они это вживую просто проследили, чтобы нам никто не вставал палки в колеса, чтобы мы провезли все сами, и мы заключили первые паспорта сделок, мы первые повезли, потому что мы как раз хотели отчетности на биржу IPO лондонскую, и мы хотели цивилизации. Я всегда хотел цивилизации. Мне комфортно на Западе, в западных мерках, в западном мире, где я тоже не согласен с объемом налогов. И у меня тоже легальные абсолютно офшорки здесь работают. Гедонизм висит на Бивайских островах. И мой фонд винный. А у меня винный фонд, классный винный фонд, который работает. Он находится в штате Делавэр. А до этого находился на Кипре, потому что там маленькие налоги. И это абсолютно легально. Потому что надо работать там, где налоги маленькие, либо где их нет, где есть какие-то просто взносы. И я буду дальше так и жить. И большинство людей, которые что-то создают в этом мире, именно так и живут. А есть страны, которые продумали, чтобы богатые люди у них жили, и не грабят их, как в последний день. И это процветание Эмиратов, которое мы видим, это потому что там... Ну вот первый налог на прибыль, он вводится сейчас из-за того, что русские, спасаясь от Путина, просто завалили деньгами экономику так, что придется вставить 9-процентный резец, чтобы снять себе стружечку. Вот. Отчасти Швейцария, отчасти Грузия времен Бендукидзе, Саакашвили. Это вот то, откуда нужно черпать то, как сделать так, чтобы налоги и законы были исполнимы. Когда экономика становится очень крепкой и мощной, можно собирать гораздо больше. И можно делать сложнее, как в Великобритании, там, в Исландии, в Швеции, в Швейцарии, не знаю, в Дании, в Канаде, где законы гораздо сложнее, налоги больше, и в основном все их исполняют. В Новой Зеландии той же, да, безусловно, когда у тебя доход огромный, то государство позволяет себе запустить тебе руку в карманы по самый локоть. И так, и вот они судят после прохождения вот этих дугласовских реформ, как в Новой Зеландии или там, многих-многих тяжелых законодательных перипетий в Канаде за сколько там, 300 лет. И вот они судят, говорят, у вас все коррупционное. Конечно, потому что мы на 300 лет находимся там. Мы живем до Магны Карты. Какие 300? По некоторым позициям на 800 лет мы отстаем от Великобритании. Россия живет до Магны Карты сейчас. У
Смотрите,
нас...
Евгений, получается ли так, что раз такое дело, раз была такая ситуация, что разговор, ну, для будущего, если оно вообще есть, поскольку вы с самого начала нарисовали его весьма мрачно, разговор для будущего о коррупции, условно говоря, в 90-х, вообще о коррупции прошлого, не имеет смысла. Имеет смысл.
Абсолютно. Имеет смысл разобрать все по фактам. Абсолютно. Может быть, никогда от твоего имени, от имени обладателя российского гражданства сносится подчистую соседняя, близкая для многих и многими любимая страна Украина. Может быть, сейчас это было чудовищно, несвоевременно. Но обсуждать, что... период, когда в потемках люди, которые вообще не отдупляли, как это делать, искренне, у них были, единственное, что у них было, у многих были искренние намерения спасти страну навсегда от коммунизма, и они думали, что они спасают ее от КГБ, сделав его ФСБ с урезанием прав, вот, но этого они не сделали от коммунистов. Они спасли. Коммунистов еще Владислав Юрьевич Сурков очень боялся. И спойлеры Компартии, постоянное дробление и вот это вот все. То есть борьба именно с Компартией, она заняла огромное количество времени. Потому что их страшно боялись. И никакого очарования Зюганова абсолютно тогда не было. Они собирались все национализировать и утопить это все в советском дерьме опять. С перестройкой, ускорением и вот этой вот всей хренью, которую они насмотрелись на Дэн Сяопиновских реформах.
Вы с нынешними бизнесменами или чиновниками в России общаетесь сейчас с кем-нибудь?
Нет, конечно, с чиновниками. Нет, если чиновник, конечно, выберет такой пикантный способ суицида, да, он может со мной пообщаться. С некоторыми бизнесменами очень тихонько, втихаря, и последнее время крайне мало.
Какое
Ну, для
настроение?
них это просто, я же спонсирую армию врага, предатель, изменник Родины.
А какое настроение у них сейчас?
Из рога изобилия сыпятся деньги зарабатывать.
То есть
Настроение
им
зарабатывать.
не просто норм, им вообще лучшее время в жизни.
Лучшее время в жизни. Лучшие продажи за всю историю.
Это единственное, что их интересует? Как бы вот вся эта
А
история
бизнес ничего
творилась.
другое обычно и не интересует.
Ну, с тем, что там границы
Мы не
позакрывались.
имеем права у бизнесменов ползти дальше по пирамидке Маслоу или ползти быстрее, чем они сами ползут. Обычно, если у тебя ты жесткий сахарозаводчик и вешал, топил чиновников в болоте, которые у тебя вымогали, то твои внуки будут меценатами, будут открывать оперы, музеи и раздавать бедным, открывать университеты и быть либералами.
Да,
Оно вот так обычно работает.
я сейчас о другом, о том, что вот нынешнему бизнесу в России ему прямо норм, что закрывают выезд в Европу.
Кому было не норм, мы уехали. Либо купили себе, нашли у себя румынские корни,
Ну,
купили
страна
румынский паспорт.
в гранд превращается там. Вообще ничего не пугает?
Многих пугает, и некоторые себе делают аккуратно базы. Кто в Эмиратах, кто в Европе. По-прежнему можно сделать. Это очень сложно, но было бы желание.
То сейчас заработать, а потом, может, соскочим. Если...
Да, безусловно, так очень многие будут мыслить до конца, безусловно.
А скажите, пожалуйста, а получается, что...
Еще раз, бизнес никому ничего не должен.
Не-не...
Можно сделать условия, при котором человек, который владеет условным норильским никелем, будет знать, что норильский никель достанется его детям, внукам, и если они не сделают каких-то больших ошибок в бизнесе, то это навсегда его. И тогда мы увидим, что через 30 или 40 лет на втором или третьем поколении туда будет дорога, там будут очистные сооружения будут поставлены, там будут, не знаю, прекрасные университеты, школы, большие крытые, не знаю, мандариновые рощи и так далее. Тогда будет чувство, что это свое навсегда. Когда чувство, что это временно твое, а государство слепая, тупая уродина, которая в любую секунду заберет у тебя акции, ключи, а может быть и жизнь, вот тогда ты рубишь все как в последний день, и тогда в бизнес идут совершенно люди с другой ментальностью. Если ты хочешь, чтобы у тебя была Третьяковская галерея, у тебя должен быть бизнес несколько или там у тебя должен быть несколько поколений в жирном бизнесе с железобетонным чувством, что это твое навсегда. И тогда следующее поколение уползут, и первое поколение уже к старости, и особенно следующие, в которые вкладываются, они уже ползут по пирамидке масла, они уже делают благотворительные общества, они уже с цивилизованным лицом, они уже и социально ответственны, без упреков в фильме «Предатели» и так далее. А если оно... А если... А давайте сделаем иллюстрацию всего, что было 30 лет назад. Вот от слова иллюстрация у тебя какая мысль? Так, доебутся все равно, а похуй будущее. Сейчас спилим все, что можно, кэшимся и валим. Вот. Поэтому при слове иллюстрация это классно, когда Светов это кричал. Безусловно, ее нужно сделать. Но это очень аккуратно, по очень понятным правилам и только близкие путинские друзья, на мой взгляд.
Погодите, вы о чем сейчас рассуждаете? Вы же сказали, что мы никогда не
А
вернемся.
о частной собственности, я говорю о частной
Никак,
собственности.
никакого, никакого просвета не будет.
У
Вот.
вас опять это, у вас опять это эховское, как это? А вот давайте поймаем его на нелогичности.
Вот не эховское,
Вот.
это вообще
Я
стандартное.
стандартная, очень эховская. Ну, это комплимент, это комплимент. Вот. Я говорю о том, как оно должно быть. Я говорю о том, как оно должно быть в идеале.
Вот.
Я говорю о своей мечте. Если бы у нас с вами не было мечты, мы бы с вами не общались. Вы
А,
бы, да,
погодите.
вы бы учили уже литовский. Вот. Или учите его, из, не знаю, может быть, делали бы какую-нибудь ферму. Вот. Я бы тоже сосредоточился на своем прекрасном Делаверском фонде винном и уже бы токенизировал бы все свои Романи-Конти и торговал бы ими на Бинансе.
Погодите, получается, нет, давайте определимся. У нас все-таки в результате безнадега или безнадега, на фоне которой мы мечтаем? Я вот так
У
понял.
нас безнадега, на которой мы мечтаем.
Да, на фоне которой мы мечтаем. Отлично. Какое место тогда в этой...
Мы антикремлевские мечтатели.
Прекрасно. Мы вот нарисовали схему, с которой я, в общем, даже, наверное, и согласен. Но... Знаете, никуда я представить не могу в этой схеме российских политиков, вот политическую оппозицию. Они никуда не монтируются, потому что если безнадега, они, в общем, не нужны, по большому счету. Или там, ну, может быть, с их помощью слаще мечтать, я не знаю. Ну, то есть, какой в них смысл, если все равно там ни черта не
Но
получится?
у людей потребность к изменениям. у меня есть потребность к изменениям. И мы все равно все что-то делаем, мы высказываемся, собирали деньги для политзаключенных, писали письма, призывали западные страны письмами посмотреть, что происходит в России.
Но
Помогаем.
Разве это не паллиативная помощь?
Помогаем Украине сопротивляться путинской агрессии.
Вот это отдельный вопрос.
Прямым ввозом в Украину дорогущей медицины для стабилизационных центров, частей армейских и госпиталей.
Сейчас
каждый что может.
Обязательно вернемся. Я как раз хотел, какое место у российской оппозиции? Видите ли вы в них тех людей, которые могут взять на себя ответственность за страну, которые могут, условно говоря, рано или поздно прийти к власти?
Взять на себя
по первым ответам я понял, что нет, но, может быть, мы к исходу этого часа пришли к чему-то другому.
Взять на себя ответственность многие из них могут. А справятся ли они с этой ответственностью, не знаю. А взять ответственность и попробовать, потому что многие из них в политике давно и с режимом свои серьезные счеты. И, безусловно, со взятием ответственности я не думаю, что будет большая проблема. Справиться или нет, ну, это непонятно. Ну, совершенно непонятно. А коалиционно больше, наверное, нет, чем да. А кто-то, кто был супер яркой звездой политики, как Алексей Навальный, наверное, на данный момент личности такой он не откристаллизовался. Вот, во всяком случае, ну вот так, вот для меня сказать, что вот пусть будет он, я вот так не могу, да? А безусловно, если вдруг выборы завтра, и вдруг там будет там Юля, я, наверное, буду всеми руками за.
Юлия Навальная.
Да, да. Но опять-таки хотелось бы почитать программу. Прошу прощения за занудство. Вот. Что и как будет. Потому что если программа «Фильм «Предатели», то строго точно, конечно, нет. Так как этот фильм очень не похож на все предыдущие продукты ФБК, я его считаю ошибкой, которую, я надеюсь, они больше не повторят. И подобных закидонов я очень надеюсь, что они не сделают. Политика — это искусство компромиссов и искусство создания коалиций и искусство поиска себе сторонников. Этот фильм ровно про все другое. Ни компромиссов, ни сторонников, ни коалиций. Вот, поэтому он вредный, я считаю, для ФБК, хотя очень понравился людям, которые не вписались в 90-е, которые не сделали бизнес-карьеры, да?
Ну, то есть вы так говорите, потому что вы вписались и сделали бизнес-карьеру?
Я вписался и сделал бизнес-карьеру, мне было бы гораздо комфортнее, если бы в 97-м году существовала бы какая-то условно приличная полиция, к которой можно было бы обратиться, когда приехали солнцевские первый раз, чтобы не бежать к дагестанцам, а обратиться в полицию. Вот. Благо, до дагестанцев бежать было всего 30 секунд. Вот, так как они были в администрации нашей прекрасной электроники. Вот, безусловно, если бы это было нормальное правовое государство, чего не могло быть, понятно, после такого падения, потому что ни у кого не было опыта вообще, как владеть своим. и что у полиции есть совершенно другие задачи. Не выполнять роль КПСНИ, да, и не писать отчеты, а заниматься охраной жизни граждан, исходя из презумпции невиновности. Вот. А тогда эти бедные менты, которым платили очень мало, грабили бабушек, жрали пирожки у метро, отобранные у бабушек, потому что они были голодные просто. Оскорбительные зарплаты для человека, у кого есть пистолет и дубинка. Вот. У меня куча претензий к 90-м, но они не такие, как в фильме «Предатель». Вот. Что, я перескочил опять, я очень прошу прощения.
Нет, но давайте поговорим про Украину, с вашего позволения. Вы
Да.
сказали, что оказываете ей помощь, это ну, известный факт. Я хотел спросить, вы делаете это из ощущения ответственности, из того, что ну, просто и желания помочь, или таким способом, в том числе и таким способом, вы хотите
Эховский вопрос.
ослабить
А,
Путина?
я должен избежать санкций сейчас. Если бы мы были на эхе, то правильный вопрос был бы, вы просто хотите избежать санкций таким вопросом. Я шучу. Я подкалываю вас, простите. Украина меня приняла в 2014 году, когда у меня еще была очень глубокая ностальгия. В 2014 году меня вдруг приняли как родного. Я был в абсолютно позитивном шоке, но меня просто приняли как родного. Я высказался пару раз. Я в 2014 году выступил на Блумберге, сказал, что НАТО должны ввести немедленно войска на Донбасс и остановить путинскую агрессию. Вот. Ну, я высказался пару раз, и как-то это очень здорово отозвалось в обществе. Потом приглашали на всякие бизнес мероприятий. Какое-то мероприятие было, где было 500, наверное, плакатов в Киеве и области с моим лицом. И опять-таки изначально была идея тогда, в 2014 году, чтобы никак не связываться не знаю, с налоговыми службами. И вообще мне очень нравилась идея Майдана и революции. И мне не хотелось забирать из Украины деньги, а выступать бесплатно я считал грехом. Вот. И с 2014 года я за все свои выступления достаточно много денег я отдавал всегда на благотворительность. Там была Оля Кудиенко, но это как наша Чулпан Хаматова, только она не актриса, а только занималась раковыми детьми. Вот. И фонд «Таблеточки», еще другой фонд, который занимался образованием, вот в эти два фонда я последовательно собирал, выступал и собирал. Говорил мотивационные речи, туда рассказывал о всех своих бедах и победах, и туда собирал. И меня принимали просто как родного. Просто вот реально я чувствовал, что меня любят. И когда начался полномасштабный кошмар, пришло время вернуть должок. Все совпало. Мне Киев мой кармический рехаб. Даже после обстрела баллистикой я вышел и готов обнимать здания и деревья. Я считаю, что поражение Путина в Украине, шансов на которое все меньше и меньше, могло бы поменять власть в России в лучшую сторону. Вот. А у меня с путинским режимом свои счеты, и у меня есть, в том числе, кроме желания либерального, прозападного процветания своей стране, у меня есть еще, безусловно, месть путинскому режиму. И вот оно все совпало. И это, и то, и это. И, конечно, я хочу быть хорошим, как и все мы.
А как вы себя...
Я понимаю, что первый раз после начала войны я улыбнулся, когда разгрузили первую машину с медициной. Вот я понял, что я сопричастен, я молодец.
А как вы себе представляете ну, вот, гипотетическую победу над Путиным с одной стороны, а с другой стороны, как он в результате этого теряет власть? Как это происходит физически?
Ну, не любит, когда акелы промахиваются российское общество.
Мне кажется, он
Вот.
много раз промахивался там и с Херсоном, и с Харьковом, и с Киевом, и что-то все как-то.
Ну, на балансе это плюс. Там был огромный жирный плюс, а потом три раза минус, а потом несколько... А Бахмутская операция, она ему пошла все равно в зачет, потому что земли стало больше. На ней невозможно построить город, там невозможно жить, там невозможно находиться, потому что там все изрыто, и там наверняка куча мин еще и не разорвавшихся снарядов. И уничтожены абсолютно, стерты с лица земли, но они считают землей, по земле это плюс. Неважно, плюс он еще не нужно столько зэков содержать. Как ни крути. Вот циничная математика, она на стороне Путина, к сожалению,
да,
огромная.
Как может? Вот он, да, хорошо, Акела промахнулся. И что происходит? Что в этот момент случается? Он же не испаряется сам по себе.
Нет, он не испаряется, но предположим, ему нужно больше рекрутов или больше денег. Сейчас они плюс-минус вошли в баланс. Они зарабатывают X, тратят Y меньше, чем X. Если будет наоборот, нужно будет печатать деньги. Нужно будет увеличивать рекрутинг. Это можно будет сделать за деньги, как они в последнее время делают, или по-тупому прикладом в спину, как они сделали 29 сентября 2022 года. И думаю, что не повторят больше этой ошибки. Можно запереть и не выпускать айтишников, и они будут проползать через Казахстан, там постепенно бусики будут ехать. На втором дне бусика. Ну, а как еще? Или через Монголию какую-нибудь, где нет границы реально, где можно за трешку, чтобы тебя местные оленеводы просто протащили туда и все. Вот. Видимо, непопулярными, очень непопулярными действиями. Удар по семьям, поддерживающим Путина во время мобилизации, удар по рейтингу был колоссальный просто. Они очень быстро, это надо отдать должное, посчитали, очень быстро посчитали Кириенко. И отрулили все назад. Насильно мобилизованных ничтожный процент на передовой. Наверное, они где-то возят машины или где-то работают, или чистят сортиры, да, но на передовой, насильно мобилизованных или близко к передовой, их ничтожный процент. Там осознанные убийцы за деньги.
И получается, вот, ну, у них что-то с чем-то не сходится, там они печатают деньги, еще
да,
что-то.
Да, и нет,
хорошо,
оно
война
все...
Война проигрывается, они там уходят, не знаю, на какие-то границы.
Война проигрывается, даже если они чуть-чуть отступают. И все замирает, грубо говоря, линия не двигается. Если будет еще отступление, еще один значимый город и отступление, это уже для многих россиян будет увязли и проиграли.
И в результате этого что происходит?
Опять-таки, система, когда выходит из равновесия, есть усталость от Путина, безусловно, она абсолютно есть. Есть усталость от войны. Свобода слова все-таки было гораздо больше, чем и было. Сейчас ее вообще нет никакой. далеко не всем нравится гимн и пение под шамана и так далее. А пока все заваливается западными деньгами за нефтегаз, молчат и жрут, когда это не будет происходить. Не факт, что когда по телеку после побед, когда они взяли то, взяли это, будут говорить о том, что они совершили акты доброй воли одну за другой, рейтинг упадет к черту, как у Николая II после японской войны, как у Горбачева после вывода войск из Афганистана и так далее. Ты на коне только когда ты забираешь землю, когда ты в плюсе, когда ты отдаешь землю, ты никто. И за что погибли мальчики, сразу спросят, сразу начнут считать, сразу у кого будут какие-то, скажут, нет, нам нужно, да, сразу будут они на фракции распадаться. Кто-то будет, ура, патриоты, давайте воевать дальше, всех собирать, всех мобилизировать. Какие-нибудь условные мишустики скажут, а давайте вот так вот все аккуратно это все замнем и будем разговаривать с Западом, чтобы санкции сняли, спокойно торговать и так далее. Разброд и шатание, оно сильно очень ослабляет. Очень сильно ослабляет. Сразу у кого-то будет мысль, а вот а мы бы обществу сейчас предложили бы это, и, может быть, бы мы усилились, какой-нибудь там условная башня, да, и так далее. А пока у тебя все получается, все молчат, ходят под струночки. А нужно, чтобы у него не получилось.
Если прекрасная Россия будущего все же состоится, ну, по меньшей мере, не прекрасная Россия будущего, а по меньшей мере, значит, нынешний строй сменится на более демократичный, скажем так, где не будет политического преследования, где... куда вы сможете вернуться, вы там кем себя видите? И вообще, вернетесь ли вы туда?
Туристом. Я буду с большим фотоаппаратом, вот, и буду фотографировать.
Слушайте, а может быть, раз так, может быть, тогда вот уехавшим, ну, бизнесменам, политикам, активистам, многим профессионалам, айтишникам, ну, профессионалам я имею в виду, там, адвокатам, не знаю, и да, юристам и так далее. Может, им как-то собраться вместе и, не знаю, создать свою Россию будущего с блэкджеком и всем, чем надо, и как-то заодно и пример показать это вот той России большой.
А где ее создать? Значит, должна быть где-то территория,
ну,
которая
я не
будет
знаю,
действовать.
Купить, скинуться, не знаю, там, так сказать,
А
взять в
кто
аренду.
продаст? А кто продаст и признает, чтобы там были законы, свои законы, суды и прочее?
Ну,
Это же должны быть.
Ну, предположим, есть разные планы, там, то остров купить, то еще что-нибудь в этом духе.
Было бы классно.
Вложились бы? Участвовали бы в фонд?
Наверное, как-то поучаствовал, да. Ну, идея прекрасная, у нас нет критической массы для этого.
То есть еще пару волн эмиграции?
Да, да, пару могилизаций, и тогда критическая масса будет.
Спасибо большое, Евгений. Спасибо огромное.
А у меня есть еще важная вещь.
Давайте.
Если можно.
Конечно.
К концу месяца я буду в Украине с грузовичком очень важной медицины. Кровоостанавливающие, обезболивающие, всякая медицина, которая применяется при контузиях, антибиотики. У меня покрыто около половины этого инвойса в 100 тысяч. Есть еще почти 90, там, по-моему, 3, которые нужно мне найти. Я бы очень хотел с собой продать ужин в Хайде или где-то, или в частном, или где-то выступить, или любую частную инициативу, или просто готов выставить инвойс, там, госпиталь или часть военная пришлет личную благодарность тому, кто это сделает, если это согреет душу. Но мне нужно очень 93 тысячи на данный момент времени. И подробности будут в Инстаграме, тот самый Чичваркин. Я сейчас соберусь с духом и запишу это прекрасное сообщение. Некоторые бизнесмены украинские, уехавшие, в том числе обещали поучаствовать, и, к сожалению, я чувствую, что не поучаствуют. Там осталось 2 или 3 недели до оплаты этих инвойсов, до конца этих инвойсов, и мне не очень хочется подводить нашу фармакомпанию в Германии. Все это качественное, я сам еду за рулем до Киева, в Киеве разгружаюсь, отдаю в крепкие руки руководительницы фонда Птахевичу и Таты Кеплер. Она распределяет это по стаб-центрам, госпиталям и частям. Качественная, немецкая, дорогущая, сложная медицина. Вот, я очень прошу поучаствовать в этом. Подробности на тот самый Чичваркин в Инстаграме. Простите, цинично воспользуюсь этим, чтобы дальше с помощью очень плохо, очень тяжело, туго собирается. Суженов мы не собрали столько, сколько планировали. Люди обещали, не сделали, поэтому приходится так.
Кого еще из бизнесменов, предпринимателей вы хотели бы видеть в цикле «Идем по звездам»? Напишите в комментариях, ну и поставьте лайк, если понравился сегодняшний выпуск.